Космическим учителем света сказано: можно лишь признаками культуры строить новую эпоху. Так культура будет произнесена как единственная самозащита от разложения. Ныне можно стремиться лишь к этому направлению. Наш приказ – не упускать каждый случай, чтобы напомнить о культуре. Пусть считают фанатиками идеи, но слушают и привыкают. Так мы вносим мозговые рисунки. В письмах Елены Ивановны Рерих, матери Агни-йоги, читаем: «Культура в опасности. Ущербы в этой области настолько велики, что можно их считать невосполнимыми и непоправимыми. Падение и огрубение нравов настолько очевидно, что следовало бы всем мыслящим бить в набат, но вместо этого мы видим лишь приканчивание каждой просветительской деятельности. Человечество, видимо, направляется к пустыне знания, где интеллигентные силы охраняются в виде зубра в Беловежской пуще, но их глубокий возраст косит неумолимо, а заместителей пока что не видно. Падение знания и всеобщее огрубение означают разнобой между эволюцией человечества и эволюцией космической. Человечество не может превратиться в роботов цивилизации. Оно не просуществует и нескольких столетий. Высшие центры жизни замолкнут и явятся на отмирании лучших способностей к прогрессу нашего внутреннего существа. Должно осознать, что без корней и основ ничто стоять не может. Потому основы культуры, гуманизма должны быть охраняемы в первую очередь в каждой стране, которая хочет жить и процветать. Итак, судьба многих стран, а может быть и существование всей планеты, в руках самого человечества. В последние 80-100 лет пышным цветом расцвела антикультура. Сначала она поразила Запад, а после – все человечество. Антикультура – это болезнь современного человечества. Она разрушает культуру, разрушает человеческое в человеке и самого человека как такового. Она страшнее любой атомной бомбы, потому что она поражает человека изнутри, его дух, сознание и тело. Антикультура – это раковая опухоль на теле планеты. Опасность антикультуры не только в прямом действии на сознание и поведение людей. Она мимикрирует, маскируется под культуру. Люди нередко обманываются, ловятся на удочку антикультуры, принимая ее за культуру, за достижение культуры. Черты антикультуры. Первое. Постоянная обращенность к теме смерти, к некрофилии, бесконечные романы и фильмы кровавых ужасов, триллеры, боевики, смакование катастроф и тому подобное. Информационная некрофилия в средствах массовой информации. Второе. Пропаганда извращенного образа жизни в разных его видах. Театр абсурда, философия абсурдизма, наркотическая антикультура, романтизация преступника, когда антигерои-преступники изображаются как герои, чрезмерное внимание к отклонениям в сексуальном поведении, садизм, мазохизм, гомосексуализм, пристрастие к изображению психопатологии и болезненных проявлений человеческой психики. Третье. Нигилизм по отношению к старой культуре, разрыв с ней или попытки ее осовременивания до неузнаваемости. Одним словом, нарушение баланса между традициями и новаторством в пользу последнего. Новаторство ради новаторства. Соревнование за то, чтобы своим новаторством сильнее удивить, поразить воображение зрителя, читателя, слушателя. Четвертое. воинствующий иррационализм. От постмодернистских изысков и вывихов до восхваления мутного мистицизма и лжеоккультизма. К сожалению, деятели современной культуры все больше превращаются в оборотни, в деятели антикультуры. Примеров тому превеликое множество. Человеконенавистническим комитетом 300 тщательно контролируется большинство талантливых деятелей науки и искусства. Комитетчики боятся и ненавидят настоящую культуру, распространяя зловонную заразу пошлости и невежества по всему миру. Николай Рерих писал: «Неужели ко всем несчастьям и злобным выдумкам люди начнут мыслить по направлению условной механизации, забывая об истинном назначении своего бытия? Изучайте без предрассудков историю человечества, и вы увидите, что во всех своих одеяниях гомункул, то есть человекоподобный, одинаково ненавидит свет и, прежде всего, иерархию блага и знания. Если вас спросят, в какой стране вы хотели бы жить и о каком будущем государственном устройстве вы мечтаете, с достоинством вы можете ответить: мы хотели бы жить в стране великой культуры. Страна великой культуры будет вашим благородным девизом. Вы будете знать, что в этой стране будет мир, который бывает там, где почитаема истинная красота и знание». Несмотря на всех гомункулов, которые шпионят из своих щелей, вы будете выполнять ваши обязанности во имя великой культуры. Вы будете укреплены сознанием, что только жалкие гомункулы будут врагами вашими. Ничто не может быть благороднее, нежели иметь врагом гомункула. Ничто не может быть чище и возвышеннее, нежели стремиться к будущей стране великой культуры. Изучая основы истинного учения, данного космической иерархии света, вы не будете совершать ничего такого, что будет противоречить благородному, ибо истинное знание необходимо для эволюции. Помогая своему ближнему, вы тем самым помогаете и общему благосостоянию, качество, оцененное во все века. Не клевеща на ближнего, вы усиливаете продуктивность общего созидательства. Не ссорясь, вы докажете, что действительно познали основы учения. Не теряя времени в праздности, вы докажете, что становитесь истинными сотрудниками безграничных, неустанных мировых энергий. Находясь в каждодневной работе, вы покажете, что понятие беспредельности вам не чуждо. Не вредя другим, вы не будете вредить самим себе. И еще раз поймете, что в вечном даянии мы получаем. В книгах «Живой этики», в письмах Елены Ивановны Рерих, в трудах Николая Константиновича Рериха есть много замечательных формул, предусматривающих каждое жизненное положение, культурное начинание. Воспользуемся ими. Николай Константинович Рерих. Ученый, философ, художник, общественный деятель писал: «Какие-то лучшие, какие-то просвещенные должны неотложно объединиться для воздействия на тьму невежества, извращения и предательства. Должны объединиться во всех странах эти лучшие, не во имя полицейских мер и вызывающих противодействие запретов, но во имя света и просвещения как такового, а чувствуя в сердце своем всю неотложность эволюции культуры, эта светлая лига культуры должна сойтись, отбросив все мелкие условности, и должна действенно во благо человечества переменить то, что надлежит изменению». Николаем Рерихом посланцем светлых сил космического братства Солнечной системы, поднято знамя мира, знамя культуры, объединяющее в своих лучших устремлениях все народы Земли. Именно через внутреннюю культуру возможно приближение к разрешению всех проблем человечества. Истинно, знамя мира объединит все культурные задания и даст миру то достижение, которое так необходимо. Так несущее устремленное искание откликнется на все утверждения. Народы истинно объединятся под этим знаменем. Главная цель знамени мира – объединение сознаний всего мира на понимание культурных ценностей, на осознание самодавлеющего и руководящего значения творчества духа человеческого, приводящее к осознанию иерархии красоты и знания. Потому знание духа является таким мощным руководителем, ибо он всегда приведет к основам бытия. Так нужно принять как высшее служение понятие иерархии. Так нужно всеми силами духа развернуть знамя мира. В нем содержатся все устои культуры. Самые разрушительные силы направлены, чтобы омрачить зачатки объединения. Каждый соединитель подвергается лично опасности. Каждый миротворец похуляется. Каждый работник высмеивается. Так служители разложения пытаются стереть с лица земли знамя просвещения. Труд невозможен среди вражды. Строение немыслимо среди взрывов ненависти. Содружество борется с человеконенавистничеством. Преображение мира, конечно, утверждается в самом высшем напряжении. Все пертурбации, все смещения, все болезни сопровождают это преображение. Самые устремленные энергии приводят в движение огни. Так в эпоху огня мрак сгущается, и все напрягается в огненном стремлении. Зло творится тьмою сгущенную. Свет преображает мир. Так в великое время явление всемирной трансмутации насыщает пространство. Так в эпоху огня, когда свет борется с тьмою, явление знамени мира есть тот основной знак, который даст новую ступень человечеству. Так под этим знаком объединятся красота, знание, искусство и все народы. Так только высшие меры приложимы к знамени истинно. Новая эпоха, как эпоха мысли, неминуемо приведет народы к расцвету науки и знания. Николай Рерих подчеркивает, что важно не всякое знание, а знание истинное. Положите в основу единения устремление к истинному знанию, не знающему человеческих разграничений. Но как достичь истинного знания, спросят вас. Скажите, это знание лежит в вашем духе, в вашем сердце. Сумейте разбудить его. Знание это рассыпано во всех великих учениях, дававшихся миру. Знать – значит приблизиться к порогу мудрости. Забота об искусстве и знании является всеобщей обязанностью во вселенском масштабе. Культура или почитание света зиждется на краеугольных камнях красоты и знания. Вы говорите, трудно нам. Где же думать о знании и красоте, когда жить нечем? Далеко нам до знания и искусства. Нужно устроить раньше важные дела. Отвечаю. Ваша правда, но и ваша ложь. Ведь знание и искусство не роскошь, знание и искусство не безделье. Пора уже запомнить, это молитва и подвиг духа. Неужели же, по-вашему, люди молятся лишь на переполненный желудок или с перепою, или от беззаботного безделья? Нет, молятся в минуты наиболее трудные. Так и эта молитва Духа наиболее нужна, когда все существо потрясено и нуждается в твердой опоре, ищет мудрое решение. А где же опора тверже? А чем же Дух зажжется светлее? Ведь не голод ощущаем, не от холода сотрясаемся. Дрожим от колебания нашего духа, от недоверия. Вспомним, как часто, трудясь, мы забывали о пище, не замечали ветра и холода, и зноя. Устремленный дух окутывал нас непроницаемым покровом. Помочь истинной культуре может прежде всего искусство. Не тенденция, не поучение, но действенная красота, сверкающее искусство во всех его бесчисленных проявлениях. Об искусстве ли думать, о красоте ли мечтать, когда надо строить новую, хотя бы простейшую жизнь, когда надо укреплять понятие государства, надо возвысить само понятие Родины, надо вспомнить о человеческом достоинстве, о нерушимых словах, о чести и честности. Правда, все эти простые понятия стоят почти новыми заданиями перед значительной частью человечества. Но будем ли мы думать о высоком понятии государства, будем ли мыслить о священном понятии Родина, везде, где только превходит основа истинной культуры, везде, прежде всего, предстоит работа искусства во всех его проявлениях. Ибо без искусства нет культуры, без искусства мертвенно знание, без искусства недоступна религия, без искусства нет государственности, без искусства далеко понятие Родины. Искусство – звено мира за пределами стран и народов. Человечество, которому предстоит восходить, должно очиститься священным огнем искусства. Мы уже не раз говорили, что никакие указы не создадут культуру и не защитят ее, если общественность будет безразлична и бездеятельна. Культура есть выражение всего народа. Защита и возвышение ее есть всенародная обязанность. Положение культуры на земле, за малыми исключениями, весьма неудовлетворительно. Варварские разрушения, непоправимое уничтожение, унижение человека происходили на глазах у всех. Кто-то негодовал, а кто-то не уделял внимания происходящему вандализму. Многие вообще не отличали культуру от механической цивилизации. В школах, народных школах, понятие культуры не произносится. И кто-то предполагает, что это нечто от агрокультуры или спорта. Не говорится, что долгожданный мир придет через культуру. В семьях разговор о высокой культуре считается скучным. В людских собраниях упоминание о культуре граничит с неприличием. По-прежнему толпа требует хлеба и зрелищ. Но ведь давно сказано, не о хлебе едином жив будет человек. В учении «Живая этика» сказано. Мы уже говорили о неотложности привлечения к культурной работе молодежи и женских организаций. Некоторые простаки думают, что если Министерство народного просвещения существует, то народу нечего помышлять о культуре. За него кто-то все сделает. Но культура есть дело всенародное, творится она всенародно. История всех веков и народов учит, как из толщи народной расцветала культура, плодами которой восхищается человечество. Но и одичание не дремлет. Скелет уничтожения всегда готов протянуть костлявые пальцы для удушения всего устремленного к светлому будущему. Культура есть почитание света. Культура есть любовь к человеку. Культура есть благоухание, сочетание жизни и красоты. Культура есть синтез возвышенных и утонченных достижений. Культура есть оружие света. Культура есть спасение. Культура есть двигатель. Культура есть сердце. Если соберем все определения культуры, мы найдем синтез действенного блага, очаг просвещения и созидательной красоты. Осуждение, умаление, загрязнение, уныние, разложение – все порождения невежества неприличны культуре. Ее великое древо питается неограниченным познаванием, просвещенным трудом, неустанным творчеством и творчеством благородным. Камни великих цивилизаций укрепляет твердыню культуры, но на башне культуры сияет алмаз-адамант любящего, познающего, бесстрашного сердца. Любовь открывает эти врата прекрасные, как всякий настоящий ключ. И любовь эта должна быть подлинная, самоотверженная, отважная, горячая. Там, где истоки культуры, там источники горячи, и бьют они из самых недр. Где зародилась культура, там ее уже нельзя умертвить. Можно убить цивилизацию, но культура, как истинная духовная ценность, бессмертна. Потому и радостна пашня культуры, радостна даже в самых крайних трудах, радостна даже в напряженных битвах с самым темным невежеством. Зажженное сердце не ограничено в великой беспредельности. Праздник труда и созидания. Звать на праздник этот значит лишь напомнить о нескончаемом труде и о радости ответственности, как о достоинстве человеческом. Труд работника культуры подобен работе врача. Ни одну болезнь знает истинный врач. Истинный врач не только спасает от уже случившегося, но он мудро предусматривает будущее. Не только изгоняет болезнь врач, но он работает над оздоровлением всей жизни. Такой врач сходит во все подвалы темнейшие, чтобы помочь осветить и отеплить их. Не забывает он о всех улучшениях, украшениях жизни, чтобы порадовать дух паникающий. Знает врач не только старые эпидемии, но готов распознать и симптомы новых несчастий, вызванных гниением устоев. Имеет здоровое слово врач и к ребенку, и к старцу, для каждого готов его совет одобряющий. Не прекратит познавания свои, иначе он не ответит действительности. Не утеряет терпения и терпимость, ибо ограниченность чувств оттолкнет от него болящих. Не устрашится видом язв человеческих, ибо он мыслит лишь об исцелении. Собирает он всяческие травы и камни целебные, знает он об их изыскании и благого применения. Не утомится врач поспешать к больному во все часы дня и ночи. Работнику культуры присущи те же качества. Также точно готов он на помощь во благо в любой час дня и ночи. Подобно сокольскому зову, работник культуры доброжелательно отвечает «всегда готов». Он открыт сердцем ко всему, где опыт и знания его могут быть полезны. Помогая, и сам он вечно учится, ибо в даянии мы получаем. Он не устрашается, ибо знает, что страх открывает врата тьмы. Работник культуры всегда молод духом, ибо не дряхлеет сердце его. Он подвижен, ибо в движении сила. Он зорок на постоянном дозоре во благо, в познание, в красоту. Знает он, что есть сотрудничество. Нитями сердечными объединены работники культуры. Горы и океаны не препятствия для этих сердец вожженных. И не мечтатели они, но строители и пахари улыбающиеся. Посылая привет о культуре, нельзя послать его без улыбки, без зова дружбы. Так и сойдемся, так и соберемся и потрудимся во благо, во знание, в красоту. И сделаем это неотложно, не упустив ни дня, ни часа для строительства доброго. Думайте, мышление указывает человеку значение культуры. Даже если кто случайно совершит благо, хвалите его. За каждую кроху добра хвалите. Тому, кто взывает во мраке, безразлично, кто принесет свет. Расширение поля зрения есть принесение света. Полезно это действие как подающему, так и принимающему свет. Передача света есть его расширение. Было одно пламя, вот их стало два, значит, и совершилось благо. Благо в руках человеческих, как лампада каждого вечера. Становится темно, но готова лампада, и рука опытна, чтобы зажечь ее. Но опять говорю, хвалите за каждое благо. Это будет явление великодушия. Пусть каждая искра блага раздувается в пламя. Пусть случайное добро многочисленно, но оно, тем не менее, все-таки добро. Много запрашивает сознательного благотворения. Пусть хотя бы тусклые огни тьму рассеивают. Мрак совершенно не будет уже таким даже при одной искре света. За мыслью, за словом, за действием уже свет. Так сумевший найти искру света уже будет сотрудником светлым. Николай Рерих писал: «Даже травы и растения к свету стремятся. Как же одушевленно и восторженно нужно стремиться к единому свету людям, если они считают себя выше растительного царства. Как только свет покидает сознание, его заменяет тьма. Явите устойчивость в свете. Свет мира один, и фокусом его будет владыка света. От фокуса льются лучи, идущие прямо в открытое сердце для света. Луч надо крепко удерживать сознательным усилием воли. Луч посылается неотменно. Приняв, удержите его, иначе тьма». Вы знаете, что самую действительную защиту в ночное время от леопарда и тигра будет мощный электрический фонарь. Ослепленное исчадие тьмы в ужасе отступает и скрывается, если волна света безбоязненно направлена в глаза. Еще более могучий свет излучает сердце человеческое. Пронзает тьму этот луч, если возмущение духа послало его непреложно, без серых сомнений. Смертный глаз йога безошибочен, если он защищает благо. Но йог и не будет йогом, если он в благе пошатнется. Главное же не потушить электрический свет сердца нашего. Перед этим сиянием отступят все исчадия тьмы. Отступят и соберут на себя все то, что сами готовили против блага. Сопротивление злу будет тем благородным действием, которое заповедано высшим учением. Из благородного нагнетения энергии рождается та возвышенная утонченность, которая является основанием культуры. В книгах «Грани Агни-йоги» говорится: «Мы побеждаем слиянием сознания. Также, сливаясь сознанием вашим с владыкой света, и вы победите». Слияние идет через сердце любовью, преданностью и устремлением. Потому говорю, устремляйтесь. Падение невозможно в полете, Но падает камнем на землю самый быстрый самолет, если полет остановить. Велосипедист сохраняет равновесие только в движении. Законы механики и психотехники близки. Огненно устремитесь к владыке света, если хотите быть неуязвимыми скверны. В этом заключается иммунитет духа. Путь труден, но надо дойти. Устремленному сердцу протягивается рука помощи. Смело идите, тьмы не устрашаясь, ибо над вами рука. Любовь к движению – двигатель Вселенной. Его никто не смог остановить. Для беспредельности и для песчинки тленной закон движения означает жить. Ленивцы не поймут и малой сути, что за движение и зачем оно. В бездействии они удобно судят, что счастье будет без труда дано. Но не движение суеты базарной, не сутолока шумных площадей, лишь импульс сердца искрой лучезарной движением нервотворческих идей продвинет осознание движения, как свой усовершенствованный путь. Бесчисленных песчинок единения, великую сотрудничество суть. И потому да будет мироздание и в мыслях человека, и в крови из вечного движения созидания и вечный импульс мировой любви. Новый будущий мир сияющий и светел. Он дает людям все, что надо для тела и духа. Но рукою и ногою человеческой таков принцип строительства. Как же от несовершенства настоящего перейти к красоте и сиянию будущего? Неизбежно смещение. Сроки не ждут. Процесс смещения убыстрен до пределов выносливости сознания. Потому не удивляйтесь сдвигам идущим и напряжению сфер. Грядущему быть надлежит. Трудности перехода логичны. Понимание цели облегчает продвижение к ней. К будущему идем. И слишком смотреть по сторонам на мелькающие знаки уходящего мира не стоит. Все впереди. Ради будущего встаем ото сна. Ради него принимаем крест жизни. Ради него устремляем вперед дух свой в пространстве. Не то, через что дух проходит к сужденному, важно, но зовущая цель. Мир красоты утвержден для людей, в него не войти без ступенек. Ступени, проходимые, есть ступени приближения к сужденному миру света. Их не отриньте, иначе не подойти. Понимание движет. Сущность смещения надо духом принять, осуждение оставить, строительство жизни идет. Храм будет закончен, леса уберутся и мусор отбросов, расчистят площадки, насадят цветы и деревья, украсится все, и здание нового мира предстанет перед глазами во всем своем великолепии. Не бойтесь ничего. Страх нерентабелен. Знать и учитывать опасность не значит бояться ее. В страхе совершенно отсутствует строительное, созидательное начало. Страх тушит огни и убивает энергию духа. Страх коагулирует в пространстве образование стихийной материи, которые имеют стремление воплотиться в плотные формы. Страх – магнит, привлекающий к проявлению именно то, что боится трусливое сердце. Силой творческой мысли формует архат сочетание внешних условий. Он мыслью творит. Точно так же творит и трус, рисуя себе всяческие ужасы и утверждая их для себя в своей жизни. В явлении страха нет ни одной положительной стороны. Магнетизм страха отрицателен, то есть плох. ибо притягивает явление по созвучию. Потому указую, — говорил Владыка Света, — вырвать этот корень из сердца, и так, чтобы следов не осталось. Наш путь долог, не нужно неполезной поклажи. Овладеть мыслью надо любой ценою. Жизнь показала, что мысли текущего дня, благодаря своей напряженности, могут подчинять себе волю и течь ей вопреки. Воля хочет одного, а мысль, утвержденная, другого. Не все ли равно, в каком рабстве находится сознание, у мысли, у чувств или тела? Как же волю свою утвердить над мыслью строптивой, не давая ей пищи? Мысль питается энергиями сознания. Лишенная питания, она умирает. Даже самый процесс анализа мысли и возможности контроля над ней умеряет ее ярость. Анализ уже контроль. Очищенная сознательным лучом, мысль в нем сгорает, если не хороша, и вянет, если назойливо очень. Контроль предполагает того, кто контролирует, и то, что контролируется. Происходит отделение сознания, породившего мысль, от своего порождения. Этот момент очень важен, ибо дает в руки ключ от ментальной клавиатуры, которой можно пользоваться по усмотрению воли. Итак, назойливую и прилипшую мысль, как провинившегося школьника, выдвигают вперед, освещая ее лучом сознания и рассмотрев ее природу. Решают, что делать с нею дальше. И мысль эта, как школьник, сознающий свою вину, поникает в упрямстве своем и готова подчиниться приказу воли. К назойливой мысли можно применить пословицу «Я тебя породил, я тебя и убью». Именно следует назвать себя верховным властителем мысли. Ведь мысль сильна силой, вложенной в нее ее породителем. «Я дал, я и взял», – так рассуждает мыслитель. Потому яростью мыслей текущих, назойливых и привязчивых смущаться не надо. Небольшой опыт покажет, что с ними бороться возможно, если подойти правильно. Часто мешает разбросанность в мысли. Тогда надо каждую, стоящую того, доводить до конца, вынося решение и поставив на ней печать завершения. Законченная, она не будет тревожить сознание. Нерешительность и половинчатость в этом случае будет камнем преткновения. Требуется определенность и решительность во всем. Итак, не забудем, что вызванная перед сознанием и освещенная его лучом мысль в нем сгорает или лишается силы своей настолько, что уже легко подчиняется воле. Можно их все по порядку воли лишить, осветить так лучом и нейтрализовать их силу одну за другой. С мыслями можно бороться, если отягощают или мешают. Настойчиво нужно освобождать человеческое мышление. Не нужно утешаться, что мысль по природе своей свободна, но процесс мышления связан со многими предрассудками. Не сжигают сейчас колдунов, но многие научные области считаются почти колдовством. Каждый может назвать многих людей, полагающих себя культурными, но которые не могут признать целые научные достижения. Могут быть издаваемы книги, могут открываться многие университетские кафедры, могут производиться опыты, засвидетельствованные достоверно, но почтенные деятели будут пребывать в ветхих предрассудках. Они не стыдятся называть себя циниками, ярыми скептиками, когда проще назваться глупцами. Не беда, если какой-то глупец будет отрицать действительность, но многие из них занимают правительственные места и препятствуют просвещению. Невозможно перечислить, какими узами связано народное мышление. Не удивляйтесь, но психический уровень его мало чем отличается от средневековья. Тогда невежды покушались на Леонардо да Винчи, но и теперь можно наблюдать то же явление. Учитель, который будет говорить о дисциплине мышления, убедится, как невозможно еще сказать о простейших истинах. Правители и высшие наставники сумеют закрыть рот смельчаку, помыслившему о свободе мышления. Мыслитель говорил: «На каждом из нас звенят тяжкие цепи». Человек должен не только уметь взглянуть вверх, но и заглянуть в свои глубины. Второе не легче первого. В глубине чаши покоится ветхий аспид. Каждое неправильное движение может разбудить его. Он наполнит злобою, он лишит силы, он прикроет доброе намерение. С великим трудом может человек избавиться от ветхого спутника. Но может человек упорно развивать в себе одно качество, которое может противостать аспидовым уловкам. При чистосердечии человек почует меру, после которой наступает царство аспида. Почуя эту границу, человек отложит задуманное действие, а затем встанут и другие знаки. Главное – воздержаться от сомнительного действия. Эту границу человек может почуять и тем не дать проснуться аспиду. Лучше быть разборчивым в поступках, нежели потом сожалеть о содеянном. Мы говорили о сомнительных действиях. Следует к этому определению относиться очень осмотрительно. Нерадивый человек ради лености вообще признает большинство действий сомнительными. Он не будет слушать голоса сердца, но прикроется лицемерием, чтобы не потрудиться. Каждый знает таких лицемеров, которые произносят великие слова, но под ними скрывают леность и самость. Нельзя вообразить всю глубину лукавства, которое живет под кольцами аспида. Но не эти притворщики пригодятся для истинного труда. О них давно сказано, что произнесение великих слов ничего не стоит, если истина не живет в сердце. Древняя сказка говорит об аспиде, который питается кровью человеческой, символ, указывающий на проснувшегося аспида, истина, питающаяся кровью человеческой. Не забудем, что старинные символы имеют научное основание. Так кровопийцы-аспиды пожирают свою жертву. Другое сказание говорит об окаменелом драконе, который проснулся от маленького камешка, брошенного неразумным человеком. Истинно от малейшего камешка может проснуться аспид. Мыслитель говорил: «Ступайте бережно. Может быть, мы идем среди спящих змей». Каждое учение имело своих отступников. Поразительно наблюдать, из каких низменных побуждений образовывались ярые отступничества. История дает достаточно примеров, но в сущности таких унизительных для человечества проявлений было гораздо больше. Мы упоминаем об этом позорном деянии лишь из желания установить правильное к нему отношение. Некоторые чрезмерно огорчаются, слыша об отступниках, но не следует переоценивать их значение. Они окажутся своего рода резонаторами и своей энергией придадут движению особую напряженность. Многие не умеют напрячь энергию без антитезы. Удивительно, что имеются не только отрицатели, но и отступники. Последние еще сильнее, чем отрицатели. Но нужно проследить сложный процесс отступничества, чтобы понять, как великие идеи оказываются перенаправленными в низменных сознаниях. Лучшее, что может сделать такой отступник, это ускорить свой проступок. Судьба отступника незавидна. История подтверждает это. Но остальные не должны терять время на переубеждения, ибо нарыв должен окончиться кризисом. Потому посмотрим на такое явление спокойно. Еще говорил мыслитель ученикам. В домах притворства зарождается предательство. История записывает предательство как самые низкие преступления. Нужно понять преступность как самую опасную заразу. Люди могут говорить о бедствиях от болезни, но не хотят признать, что от преступности происходит губительное разрушение и души, и тела. Не теряйте времени, чтобы предупредить друзей об опасности предательства. Но тяжко карма предателя. Самое тяжкое среди земных преступлений. Мыслитель указывал, что предательство непрощаемо богами. Человек возвышается, приобщаясь к прекрасному, смотря на прекрасное, слушая о прекрасном, мысля путями прекрасного. Не думайте, что древняя истина достаточно осознана человечеством. К сожалению, именно теперь люди стоят дальше от нее, нежели во многих прошлых веках. Уявление прекрасного в различных областях часто считается не только ненужным, но даже несвоевременным. Между тем, житейские мудрецы полагают приступить к переустройству мира. Спросите, как они явят мир новый без заботы о прекрасном? Во всех ярых мудрствованиях о переустройстве прекрасное не имеет места. Но какой труд предполагается, если он не будет прекрасным? Какое знание может жить, если не включает в себе прекрасного? Какая справедливость может народиться, если она будет лишена прекрасного озарения? При этом люди толкуют о границах и содержании прекрасного. Они не понимают, что каждая крупица прекрасного уже делает человека сотрудником высших сил. Может ли быть устремление к надземному миру без прекрасных крыльев? Может ли образоваться истинный творец без прекрасного осознания ярких полетов? Так можно понять, что без приобщения к прекрасному невозможна эволюция. Мыслитель указывал: живите в мечте о прекрасном, получите радость и любовь. Каждая черта в жизни человека требует особых и сознательных напряжений. Если рассмотреть какие-либо заблуждения или потерю правильного пути, то, как ни странно, эти значительные обстоятельства обычно происходят у черты. Именно у этой грани жизни как бы опять вспоминается и напрягается все хорошее и дурное. Казалось бы, человек, именно дойдя до черты между периодами своей жизни, должен был бы оказываться более напряженным, справедливым и дальнозорким. Ведь даже для прыжка через ручей должна быть известная доля сообразительности и дальнозоркости. Так бывает у земных ручьев. Но перед потоками духовными, очевидно, в сознании человеком применяются какие-то иные меры. Или сосредоточивается все хорошее, помогающее славно перейти предстоящую черту, или же человека обуревают восставшие дурные свойства, мешающие ему сделать этот заветный переход. Все природные качества и свойства особенно вспыхнут у самой черты. Все лучшее и все худшее, как бы ни было давно забыто, опять поднимется для того, чтобы быть приоборенным. И все лучшие качества духа засияют у черты победоносно, если они естественно прижились в сознании. Вообще все происходящее у черты представляет из себя замечательнейший пример эволюции или инволюции духовной. Твердить об опасностях духовных инволюций не будет каким-то запугиванием. Действительно, разве можно считать запугиванием каждый дельный совет, даваемый идущему в горы? Если такому путнику скажут: «Не ложись на ночь под горою, с которой может свалиться камень», разве это запугивание? Или если скажут: «Бросаясь в поток, испытай прежде всего надежный брод», разве это будет запугивание? Если скажут: «Не наедайся плотно перед восхождением на вершину», это тоже не будет запугивание, но будет лишь испытанным полезным советом. Много убийств происходит и без кинжала, и без физического яда. Много разрушений творится без вещественных ручных напряжений. Поистине много дано человеку, лишь бы только он помнил о всех тех последствиях, которыми он владеет по предоставленной ему свободной воле. У черты прежде всего упасет знание. Через это знание человек почувствует в сердце своем, какая бережность бывает нужна именно у черты. Не ради самости, но во имя соизмеримости он постарается пройти черту, как по струне бездну. Такое множество жизненных высоких заветов преподано. Ведь их читали, или вернее могли читать. Неужели поленились или впали в сонную одурь? Ведь это у черты можно и ногу сломать, и мозг вывихнуть. Пусть у черты не произойдет ничего постыдного и губительного. Ведь это черта, та самая долгожданная, заповеданная черта, к которой так устремлялись, которую чувствовали всем сердцем своим. Да будет благословенна черта великая, грань жизни. Сегодня все человечество и каждый отдельный человек находится у черты. Лучи звезды Матери Мира сияют над миром. Эпоха огня началась. Эпоха Матери Мира, эпоха женщины. На наличии двух начал построены все явления жизни. Начала равны и противоположны. Сила одного обуславливается силой другого, и жизнь одного – другим. Нельзя ставить вопроса, которое начало важнее или значительнее, или нужнее, ибо существование одного неразрывно обусловлено существованием другого. В какой мере проявлено одно, ровно в такой же утверждается и другое. Расцвет культуры основывается на развитии этого фактора. Когда оба начала имеют возможность полностью проявить свою сущность, творчество человека достигает тогда пределов своих возможностей. Сам процесс творчества – есть не что иное, как замыкание энергии двух полюсов, дающие искру пламя творящего огня. Потому залогом победы во всех областях жизни будет полное содружество начал. Диалектика жизни требует наличия двух разноименных начал во всех проявлениях жизни. Так, день знаменательный можно начать признанием величия двух начал во всем космопространственном размахе уявления этого универсального принципа. В полюсах Земли, движении планет, в заложенных притяжениях и отталкиваниях и действий центробежных и центростремительных космических сил можно видеть его проявление. Даже пульсация атома или Солнца подчиняется уявлению закона противоположности. Утверждая его в жизни человека, находим правильное решение жизни. Победа за теми, кто в ногу идет с великими космическими законами жизни. Эволюция зиждется на них. От их понимания и признания зависит будущее человека на вашей Земле, говорит космический учитель. Великая женщина, вдохновительница Николая Константиновича Рериха, ученый, философ, космический учитель, Елена Ивановна Рерик писала: «Всеми силами боритесь, отстаивайте ваши права во имя общего блага, во имя культуры. Полумеры везде губительны. Требуйте полной победы, полного освобождения, чтобы все средства обратить на расширение культуры страны. Не бойтесь увеличения деятельности и количества всяких комитетов, ибо законны все наши действия и светлы наши начинания. Сейте шире широкого, ибо не знаете, где взойдут самые тучные колосья. Колокола нужны во всех странах, перезвоны дают симфонию. В момент разрухи мы зовем к строительству, к охране культуры и самих основ бытия. Перед нами время величественное и грозное, и потому только напряжением всех сил победим. Думайте шире широкого, все вместе обсуждайте, как лучше понять и применить посылаемое. Умейте с достоинством отвечать всем невеждам и разрушителям культуры. Сейчас нужно явить самое широкое понимание знамени мира. Нужно понять знамя мира и культуры как величайший символ. Новые события идут и заставят призадуматься противников культуры. Сейчас каждая страна должна призадуматься, как лучше охранить свои культурные достояния, а не прекращать деятельность, украшающую облик нации и страны.